как всегда, хлопаем. Добрый вечер, уважаемые зрители. После большого перерыва с нами снова Борис Вадимович Мигорский, специалист по Петровской эпохе и боевым действиям Петровской эпохи, армии Петра Великого и так далее, и так далее. Борис, в прошлый раз мы с вами обсуждали взятие Нарвы в 1704 году, и в ходе повествования стало ясно, что, несмотря на то, что не было еще как такового международного законодательства, касающегося ведения войн, что можно делать, что нельзя делать, что считается военным преступлением, что не считается, тем не менее, был какой-то свод правил, которым руководствовались как осаждающая сторона, так и осажденная сторона в крепости, и эти обычаи, неписанные какие-то традиции, которые давно ушли в прошлое, для нас всех кажутся крайне странными. Вот не могли бы вы более подробно рассказать, что считалось приличным, что считалось честным делать при осаде, что считалось нечестным и неприличным, каким образом договаривались о сдаче крепости, когда считалось, что комендант не нарушил присяги своему государю, там, королю или императору и имеет право сдать крепость. И каким образом, соответственно, победитель делил добычу, на каких условиях он брал в плен, отпускал в плен, как делились деньги и так далее. Вот давайте, если есть возможность, расскажите об этом более подробно, потому что, наверное, для современного зрителя это будет не только интересно, но и забавно услышать, как воевали в начале 18 века.
Да, действительно, там очень много интересного и необычного для нас, людей 21 века. Ну и так, для начала, чтобы погрузить в контекст эпохи, я хотел бы процитировать небольшой эпизод из книги, посвященной взятию петровскими войсками Тарту Дерпта в 1704 году эстонского исследователя Маргуса Лайдера. Этот отрывок, я надеюсь, даст понять, насколько все было необычно, да, в ту эпоху. Штурм Дерпта длился 13 часов, начиная с вечера продолжались упорные бои на подступах, в палисаде, на контрскарпе. В ходе боя русские взяли Равелин, то есть внешнее укрепление, и на рассвете уже начали вламываться в ворота крепости. Стало понятно, что с минуты на минуту эти ворота будут проломаны. Уже стороны стреляли друг в друга через проломленные ворота. Оставалось еще совсем немного до того момента, как крепость бы пала. Здесь можно продемонстрировать такую вот картинку из...
Перескочила.
Да.
Так.
Картинку из европейского издания начала 18 века. Здесь, если посмотрите, колонна русских бояр в боярских, естественно, шапках, ну, потому что в Нюрнберге кто же знал, как выглядят русские солдаты, но если их нарисовать в боярских шапках, то станет понятно, что это русские, да?
Да, не хватает только балалайки, медведя. Ну, вот,
да.
Но тогда это еще не было культурными стереотипами.
Точно,
по поводу
точно,
нашей,
да. Ну, вот, а шапки были,
шапки,
да.
Уже были,
вот,
да.
И вот, значит, колонна русских солдат в таких шапках, они, значит, штурмуют ворота, а над воротами там виден даже барабанщик, который бьет свой какой-то барабанный сигнал. А вот, собственно, именно об этой ситуации мы сейчас и узнаем.
То есть самый напряженный момент боя вообще, да? То есть
да,
уже
совершенно верно.
Все достигает апогея. Сейчас вот русские вот-вот, да, ворвутся, да, да, и устроят гарнизону.
Комендант приказал играть шамат, сигнал о сдаче, и просить о перемирии. Однако первого посланного барабанщика тут же сразила пуля. Та же участь постигла и второго гонца. Грохот боя заглушал все звуки, так что барабанную дробь никто не слышал, а самих барабанщиков попросту не замечали. Тогда комендант велел выбросить белый флаг и послал на башню трубача, сигнал которого, наконец, услышал противник. Договариваться об условиях перемирия в лагерь неприятеля, ну, то есть русских, послали майора Мартена фон Хейнена, кто бы это ни был. В то же время в разных местах продолжались стычки, так как офицерам стоило большого труда сдерживать разгоряченных солдат. Русских побуждала драться перспектива разграбления Тарту, поскольку до взятия города оставалось всего ничего. Лишь внутренние ворота разделяли защитников и штурмующих. Два русских полковника протянули руки через отверстия, пробитые в воротах, и потребовали от защитников вина и денег. Комендант велел своему виночерпию отнести им пиво. И тут же приказал возбужденным солдатам замолчать, чтобы услышать, о чем говорят русские по ту сторону ворот. На это полковник русской армии, явно из немцев, заметил, что разумнее позволить солдатам выговориться, ведь они только что из боя и храбро сражались ночь напролет. Мы видим, да, что ситуация очень и очень непривычна для нас, да, то есть люди сражались 13 часов кряду, тут их остановили, вступили в переговоры, тут же договорились о том, чтобы передать вина или пиво. Почему так делали, да, очень много вопросов возникает, ну и мы сегодня на них постараемся ответить. Из интересных таких зарисовок, не относящихся к чисто военному делу, потому что сегодня мы говорим не о военном деле как таковом, да, не о тактике, не о количестве пушек, не об организации, не о комплектовании, мы говорим о нравах эпохи начала XVIII века. Ну и, в частности, вот замечательный пример, о котором мы разговаривали с тобой, Баир, в прошлый раз, когда говорили про взятие Нары в 1704 году, это так называемая маскарадная баталия. Ну, вкратце напомню, русские осаждали Нарву и разыграли некую военную реконструкцию для того, чтобы выманить из крепости большой отряд во главе с офицером старшим, которого можно было потом допросить. Ну, собственно, это произошло. Здесь можем отослать к тому ролику. Можно рассказать о других примерах. Ну, в первую очередь, надо сказать, что вот эту военную хитрость, а тогда их называли стратагема, да, по-гречески, эту военную хитрость под Нарвой придумал Александр Данилович Меньшиков. И есть еще один пример, похожий, когда в 1686 году, когда австрийцы воевали с турками, собственно, после знаменитой осады Вены 83-го года, вот имперские войска готовились к штурму Буды, да, это часть современного Будапешта, которую защищали османы. И для того, чтобы этот штурм был неожиданным, вот все штурмующие войска сначала построили и сделали вид, что как будто бы они уходят, а потом неожиданно развернулись и ринулись на штурм. Я не знаю, насколько эта хитрость сработала, но Будда была взята, да, ну вот как минимум какая-то аналогия с этой меньшиковской стратагемой здесь прослеживается. Под Нарвой, да, применили фокус с переодеванием.
Успешно.
Да, ну, кого-то действительно переодели или просто взяли русских солдат в синих кафтанах, которые издалека были похожи на шведов, и, собственно, да, вот хитрость сработала. Надо сказать, что буквально вскоре после этого шведы применили такую же хитрость с переодеванием. Ну, у них было гораздо меньше для этого ресурсов, но, тем не менее, они взяли несколько драгун под командованием капитана Хохмута, переодели их как рыбаков, посадили в лодки. А русские осадные траншеи, они шли вдоль берега реки Нарова, и, соответственно, русские солдаты в траншеях, это были солдаты Преображенского полка, они видят, что вот вышли какие-то не боящиеся ничего нарвские рыбаки, которые удят рыбу. Естественно, петровские солдаты решили этих рыбаков задержать, значит, только они там подошли к краю реки, да, к берегу, чтобы там призвать этих рыбаков, тут выяснилось, что это вовсе не рыбаки, а вооруженные до зубов шведские драгуны, а с другой стороны подошла вылазка шведов из непосредственной крепости, которые этих преображенцев взяли в два огня, что называется, часть из них утонула в реке, да, а 8 человек взяли в плен, увели, они там сидели, собственно, до того момента, как крепость была взята. Там была еще отдельная история, как другие роты Преображенского полка, которые из своих траншей наблюдали за всей этой ситуации, они бросились на выручку своим товарищам, шведы, значит, убегают в крепостные ворота, волоча за собой, значит, этих взятых в плен преображенцев, другие преображенцы их пытаются отбить, и кого-то даже отбили, в общем, там был такая погоня со стрельбой. Ну, в общем, фокус с переодеванием здесь помог шведам. Переодеваться приходилось не только рядовым, вот, например, русский артиллерийский генерал-майор Яган Гюнтер, ну, понятно, немец, но он верой и правдой прослужил всю Северную войну, он, когда перечислял свои заслуги, в какой-то момент он очень расстроился, что его не повышают в чине, и, в общем, написал царю о том, что он просит отпустить его на свою родину, мол, его здесь не ценят, ну и перечислял, значит, почему он молодец. В частности, он рассказывал, что во время операции вокруг Полтавы он совершал рекогносцировку, он сам переоделся казаком и, значит, в рядах партии казаков объезжал шведские позиции, там что-то зарисовывал. Ну, я отдельно отмечал, что вот если бы шведы меня поймали в таком виде, то они бы меня повесили, потому что считалось недостойным для генерала, значит, заниматься такими переодеваниями. Вот. Можно вспомнить, ну, это почти переодевание, шведские корабли, которые летом 1701 года пришли под Архангельск, чтобы его разорить. Ну, знаменитая история, отраженная в фильме «Россия молодая», да, про кормщика Ивана Рябова. Там шведские корабли подошли под нейтральными флагами, голландскими и французскими, если мне память не изменяет, ну, значит, их фокус не удался. Ну и поскольку мы говорим не только о Северной войне, то есть событиях, да, там, русско-шведской войны, можно упомянуть эпизод, который в это время происходил на фронтах войны за испанское наследство. В 1702 году в Северной Италии городок Кремона был взят тоже с помощью военной хитрости. Войска Евгения Савойского тайком проникли в город через акведук, то есть какую-то сточную канаву.
Через канализацию.
Ну, грубо да. У них был сообщник, там, некий священник, в доме которого они все собрались, 400 человек, я не знаю, что у него был за дом, ну, так говорят.
Неплохо-то.
Да, и, значит, в назначенный момент они, значит, выскочили, захватили квартиру командующего французским гарнизоном, маршала Вильруа, ни много ни мало, собственно, увели его в плен, ну и на какое-то время заняли город, но потом пришлось отступить, но, тем не менее, вот вполне себе такая, ну, такая военная хитрость.
Спецоперация вообще получается, ну, да, вполне, да, в духе, да, нашего времени.
Да, совершенно верно.
То есть, вот такие выходки, такие вылазки, такие стратагемы считались нормальными?
Ну, в целом, да, это считалось вполне себе способ, да, достичь победы, так или иначе. Если говорить об осадах, да, поскольку мы в основном говорим сегодня об обычаях осадной войны, интересный обычай. Ну, я, правда, честно скажу, не знаю, насколько можно найти пример именно вот в русских осадах или шведских, но, тем не менее, в Западной Европе такой обычай существовал. Осада, постепенная осада, да, это, как мы помним, это окружение города цирком и контрреволюционными линиями, параллелями или плацдармами, да, ну и ведение, собственно, опрошей зигзагообразных, то есть траншей, которые уже позволяют подвести и пушки, и личный состав как можно ближе к крепостной ограде. Так вот, открытие траншей, то есть начало работ по ведению траншей, собственно, уже непосредственно в направлении крепости, это считалось важным этапом, важной вехой во всей военной операции. Очень серьезно ко всему этому готовились. Ночью на живот ложился траншейный караул, то есть войска прикрытия, которые, значит, должны были в случае чего защитить работников. Работники начинали рыть траншеи, подносить фашины. Ну, а на утро выяснялось, что, значит, уже построена какая-то часть траншей, куда вводится караул, какая-то пехотная часть под знаменами. То есть вот знамена, водруженные над траншеей, означают, что сегодня осаждающие открыли траншею, то есть начали непосредственно движение к крепости. Ну и, видимо, эта традиция существовала в течение XVIII века. Были европейские военные авторы, которые писали, что это не очень хорошая идея, потому что знамя, которое развивается на траншее, является отличным ориентиром для артиллеристов из крепости. Поэтому они вот там пристреливаются по этому знамени, и там большие, в общем, довольно ненужные потери. Но, тем не менее, эта традиция продолжалась. А вот французы, которые осаждали Турин в 1706 году в ходе той же войны за испанское наследство, вот осажденные отметили заметили, что французы вот траншею-то открыли, а знамена выставили только на 3 дня позже. И, значит,
нехорошо.
И это, значит, они мухлюют, чтобы скостить на 3 дня время осады. Я уж не знаю, каковы были резоны с французской стороны, но вот...
Ну, показать, что меньше времени осаждали, ну, быстрее взяли, значит, да, мы более эффективная армия, вот вообще молодцы.
Такой способ пиара. А, ну да, здесь можно показать, есть такая замечательная серия гравюр французского художника Рего начала 18 века, где на примере, правда, взятия Барселоны в 714 году демонстрируется, как, собственно, велось и открытие траншей, ну и все другие этапы. После того, как открыты траншеи, да, нужно в какой-то момент строить батареи. Опять же, в европейской военной традиции было такое правило, что артиллерийские офицеры, которые руководят возведением артиллерийских батарей осадных, они получали отдельные премиальные деньги за каждую пушку, которая поставлена на позиции. Ну, применительно к русским войскам, я не знаю такой практики, но в Европе она существовала.
То есть документы не обнаружены, что...
Ну, да, скорее всего, этого не было.
И никаких источников, которые бы нам указывали, что там выдавали там, по 50 копеек за каждую пушку, не найдено,
нет,
не обнаружено
нет.
Ни в воспоминаниях, ни в приказах,
нет.
Ни в чем.
У нас есть из целого ряда источников информация о других способах материального поощрения и артиллеристов в частности, мы про это сегодня поговорим. Но если говорить про артиллеристов... И такую символическую сторону действия осадной артиллерии, то нужно рассказать о том, что когда осадные батареи построены, все пушки и мортиры поставлены на свои позиции, можно было начинать огонь, и вот это вот начало бомбардирования, как тогда говорили, оно обставлялось тоже довольно красочно. Если там, под Нарвой там, сначала все пушки сделали 3 залпа, таких, условно назовем торжественных, а вот после чего уже продолжился непрерывный огонь, то, например, во время осады Штеттина, да, там в Северной Германии, на сегодня Шетцен, Польша, там был заперт шведский гарнизон, там перед началом бомбардирования провели молебен, собрали музыкантов, гобоистов, литаврщиков и всей армии, которые сыграли утреннюю зарю, ну, то есть это была вот такая церемония торжественная, которая закончилась довольно смертоносным и жестоким бомбардированием города.
Насколько большой опасности вот подвергались артиллеристы, когда они все это выкатывали на позиции? То есть это же все было не просто так, что, значит, открыли траншею, потом сделали, поставили там фашины или туры, потом спокойно закатили орудие и открыли огонь. То есть было, должно же быть какое-то противодействие со стороны артиллеристов крепости.
Да, несомненно. И здесь нужно вспомнить про случай из Выборгской осады 1710 года. Там устанавливали, собственно, тоже пушки на осадные батареи, но все усугублялось тем, что летняя ночь под Выборгом – это белая ночь. То есть, если в осадах где-нибудь там в Европе, да, можно было воспользоваться темнотой ночи, то в июне под Выборгом темнотой ночи воспользоваться невозможно, да, все и так видно. А плюс, когда, ну, тем не менее, значит, ночью пытались привести пушки на осадные позиции, на батарее выяснилось, что нету мягкой земли, да, грунта.
Да, все же на скале стояло.
Их катят по гранитным скалам, а представим, что такое пушка, да, это довольно массивная, значит, массивный лафет с коваными колесами, все это весит не 1 тонну, и представляем, какой грохот эти кованые колеса производили по гранитным лбам. Естественно, все это было очень хорошо слышно из Выборгской крепости, и, значит, по этому месту открыли ураганный огонь, естественно, там тоже не обошлось без жертв, то есть, в принципе, да, установка пушек на батареи, не зря за нее в европейской традиции платили деньги. Вот. Ну, и здесь нужно сказать, что своеобразная традиция сохранялась и в городах, которые подверглись бомбардировке. А вот, например, в Риге, в музее истории Риги и мореходства, внутри здания есть вот такая фреска, настенная роспись, где изображен Петр I, тут какие-то амурчики, и вмурована бомба.
И он показывает на эту бомбу рукой.
Да, да, потому что была было, скажем, предание о том, что Петр начал бомбардировку Риги. Ну и действительно известно, что он совершал пристрелочные выстрелы. Потом же, естественно, стреляли без него, но тем не менее, естественно, бомба, которая прилетела в каменный дом, ну, она просто вот в стене каменной не застрянет. Поэтому, ну, а здесь бомба еще и не разорвавшаяся явно. То есть, ну, явно горожане в какой-то момент там нашли, подняли и в память об этом событии вмуровали в стену. Надо сказать, что такие вмурованные в стены бомбы, не разорвавшиеся, их можно найти во многих старых городах Европы, в частности, в Нарве, ну, до 44-го года как минимум, когда там сохранялись еще старые дома, там в нескольких домах, судя по фотографиям, были тоже вмурованы эти бомбы в память о русской осаде 1704 года.
Ну, что... а в 44-м году Нарву всю снесли, в общем-то,
да,
в ходе уже взятия советскими войсками, в ходе освобождения.
Да, там были же очень длительные позиционные бои, в ходе которых, да, там были чудовищные и потери, и разрушения, поэтому сегодняшняя Нарва, как сегодняшний Ивангород, это, в общем, в значительной степени результаты работы реставраторов.
Но, честно скажу, вот я в Нарве, когда как-то раз застрял на границе, когда еще было очень много движения между нашими странами, это было еще там до 2014 года, до всех событий, и... Ну, там в очередь на границе стояли часа 4, я просто пошел погулять по городу, у меня было такое ощущение, что я нахожусь, что я вышел из станции метро Ленинский проспект и хожу вот в обычных советских девятиэтажках и хрущевках. То есть, у меня было абсолютное ощущение, что я нахожусь в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Ну, это и, конечно, сразу я вспомнил, что действительно это средневековый древний город, но в 44-м году очень сильно пострадал.
Он очень сильно пострадал. Ну, а дальше, собственно, были варианты либо его восстанавливать, либо застраивать заново, ну, и в результате, как я понимаю, властями Эстонской ССР было принято решение не восстанавливать, то есть те руины, которые были, их зачистили, осталось буквально несколько строений там, 17 века шведского времени, ну, увы и ах. Если мы продолжим разговор...
Да, ну, вернемся в 18 век, да. Значит, траншею открыли, флаг поставили, траншею довели до дистанции открытия огня, ночью прикатили пушки, поставили пушки, деньги всем заплатили, открыли огонь торжественно, и дальше, соответственно, уже крепость подвергается систематическому разрушению. Как можно, опять же, запросить тайм-аут, вот как во время штурма Дерпта шведы запросили тайм-аут и вот, сразу налили пиво,
да.
Вот каким образом это
регулировалось? Ну, вот как мы помним в том эпизоде с Дерптом, там комендант отправлял барабанщиков, да, а потом трубач, значит, заиграл какой-то сигнал, и возникает вопрос, что это за сигнал, почему барабанщики? Ну, почему барабанщики и музыканты вообще, я, честно говоря, не знаю, но вот по всем... источником 17-18 века именно на музыкантах лежала роль, так сказать, парламентеров. Они так не назывались, но по сути это были какие-то посланцы, которых отправляли во вражеский лагерь для того, чтобы передать какие-то письма. И очень-очень много любопытных сюжетов связано именно вот с переговорами, с запрашиванием перемирия. Есть довольно можно много про это рассказать. Ну, да, вот барабанщик той эпохи. Барабан тогда был довольно большой. Да, это довольно массивный музыкальный инструмент, который мог быть, наверное, довольно громким, ну, если вокруг не стреляют. Уже военные трактаты, даже первой половины 17 века, они говорили о том, что барабанщик – это не просто человек, который подает музыкальные сигналы в воинской части, это человек, который достаточно смышленый, молодой, быстрый, который может доставлять распоряжение своего командира. Ну и здесь, в общем, можно вполне себе процитировать, это английский трактат 1639 года, который говорит, что барабанщик должен иметь при себе бумагу с посланием, которое он носит на шляпе. Когда он приблизится к неприятельскому городу, он должен остановиться на расстоянии мушкетного выстрела от ворот и бить шамат. Это французское слово, вот, очевидно, название этого музыкального сигнала. Бить шамат, чтобы там узнали о его намерениях. Он должен быть исключительно доброго и рассудительного поведения, чтобы наблюдать и примечать все, что может доставить его офицерам любые сведения о состоянии неприятеля. Он должен быть очень осторожен, чтобы от него ничего не укрылось, вольно или невольно. Поэтому он должен остерегаться неприятельской дружбы и знаков внимания, особенно при поднесении ему напитков. И, надо сказать, напитки таки подносили. Вот в Дербте, когда русского барабанщика отправили в город для доставки какой-то корреспонденции, дербский комендант приставил к нему своего барабанщика, который еще умел говорить по-русски, значит, с целью напоить русского барабанщика и, значит, что-нибудь у него выведать. Ну, русский барабанщик вполне себе там все выпил, но на все расспросы отвечал поклонами, и так от него ничего и не добились.
Наш человек.
Да. Вот. Ну, здесь нужно сказать, что кто такие были барабанщики, ну и вообще какие были музыканты в русской армии. В пехотных полках было в роте по два барабанщика, это были сигнальщики, то есть это были вот ротные музыканты, которые находились в строю своего полка и подавали какие-то сигналы. При этом в каждом полку еще были так называемые музыкантские хоры или хоры габаистов, то есть это были уже полковые оркестры как таковые. Там были не барабаны, а, как правило, духовые инструменты, да, гобои, и это были, как правило, более квалифицированные, потому что в барабанщики там брали либо солдатских детей, либо просто рекрут, ну, то есть это были люди, да, в общем, как обычные солдаты. Габаисты – это были, в общем, квалифицированные музыканты, как правило, это были иностранцы, особенно поначалу, которые нанимались на царскую службу за неплохое жалование. Ну и в кавалерии там были, соответственно, трубачи и литаврщики. Так вот, мы знаем, что, например, в Нотебург, то есть, который Шлиссельбург сегодня, и в Нейншанс, боярин Шереметьев, который командовал, да, генерал-фельдмаршал, который командовал этими операциями, он отправлял трубача по имени Готфрид. Ну, то есть, это был какой-то немец, который, да, понятно, мог там и со шведами изъясниться. Вот. Ну, а вот в случае с Дербтом, да, это был какой-то русский барабанщик, с которым, значит, никакой коммуникации не сложилось. Вот. И надо сказать, что теперь, когда мы знаем о том, что вот у музыкантов тогда была такая особая роль, то есть они не просто там подавали сигналы в строю там, или просто играли какую-то красивую музыку, а мы такие сюжеты находим в жанровой живописи, в частности, у малых голландцев. Вот, например, два полотна Тербурга, 17 век, здесь видно, как офицер пишет, ну, сюжеты практически идентичны, офицер пишет письмо и ожидает этого письма трубач. То есть человек с трубой в достаточно богатом мундире, в ливрее, и, собственно, это трубач, который ждет, чтобы это письмо получить и
выйти из осажденной крепости, его куда-то передать, может или же быть... наоборот отправить в осажденную крепость.
Знаешь, я думаю, что здесь, наверное, даже речь не об осаде, это просто жанровая сценка. Угу. Я думаю, что и вне военной обстановки потом же образом могли использовать музыкантов.
Ну, если я правильно помню, у нас в Сталинградской битве тоже, когда предлагали немцам сдаться в Сталинграде, там же тоже вышли наши офицеры с трубачами, то есть тоже подавали сигнал трубой, это тоже, видите, традиция хотя бы частично, но дошла до 20 века.
Как интересно.
Да, но там именно что не просто трубач вышел, нет, там были именно офицеры, но с ними были трубачи, вот, то есть подавали сигнал трубой, ну, как мы знаем, немцы гордо отказались, и закончилось все это для них очень-очень печально. Но это вот именно перед началом операции «Кольцо». То есть операция «Кольцо» – это уже ликвидация немецкой группировки, окруженной в Сталинграде, когда действительно у них уже шансов не было никаких. И Рокоссовский, вот он в своих мемуарах пишет, что вот мы им предложили, вот вспомнив традиции европейские, очень древние, там, 18 век, то выходили парламентеры с трубами.
Интересно как. Да. Ну вот, да, действительно, традиция оказалась живуча. Надо сказать, что отправление музыкантов означало временное прекращение огня. Ну, то есть, да, какой-то обмен парламентерами означало, что перестрелка прекращается, боевые действия приостанавливаются, ну и вот примером интересным служит выписка из мемуаров, из записок датского посланника Юста Юля, который в мае 1710 года присутствовал при осаде Выборга. Он вместе с Петром I туда приехал, и вот он пишет, что 23 мая я сопровождал царя по траншеям, по осадным, да. Для большей безопасности царь под предлогом доставления писем местным купцам послал на это время в Выборг барабанщика, в сущности переодетого офицера Преображенского полка. Перестрелка с обеих сторон прекратилась, и, как всегда бывает в подобных случаях, осажденные осаждающие стали ходить вольно, не укрываясь. Приостановка военных действий длилась всю вторую половину дня. А 24 мая в Выборг снова послан барабанщик, чтобы царю можно было в безопасности осмотреть и исследовать крепость со стороны суши, как он осмотрел ее вчера со стороны моря. То есть мы здесь видим, да, что действительно стрельба прекращалась.
Но буквально какие-то 30 лет спустя, если мы вспомним войну шляп, так называемую, то есть русско-шведская война 41-43 год, основная битва – это осада Вильманстранда. Когда наши же послали барабанщика, и шведы его застрелили, после чего наши, собственно, пошли на штурм, и там пощады, по-моему, никому не давали, то есть всех увели в полон копать там каналы в Санкт-Петербурге или еще куда-то. То есть вот традиция, как видим, иногда и нарушалась, получается.
Традиция нарушалась, это совершенно точно. Ну, собственно, мы начали с того, да, что барабанщики, которых там в разгар боя отправлял дерзкий...
Ну, их просто никто не слышал, их там случайно, похоже, да, убили там в горячке боя. Но здесь Вильманстранд, это именно что там был демонстративно послан барабанщик, и его демонстративно на глазах у осаждающей армии застрелили, после чего был штурм и очень такое жесткое, соответственно, отношение к тем, кто остался в живых со стороны осаждающих.
Да, здесь можно сказать, что мы находим в источниках эпохи и в переписке даже между русским и шведским командованием, там упоминается об обычае всего света, значит, какие-то негласные международные нормы о неприкосновенности барабанщиков, о том, значит, что их должны пропускать беспрепятственно, ну и каждая страна, естественно, пеняла другое о том, что ну вот вы-то сами нарушаете.
Да.
И здесь можно вспомнить замечательную историю, с которой я столкнулся, разбирая, собственно, осаду Нарвы 1704 года. Нарвский шведский комендант Горн в какой-то момент, ну, Нарва, значит, шведская, поблизости Ямбург, сегодняшний Кингисепп, там же русский гарнизон, полковник Балабанов. Значит, шведский комендант пишет русскому коменданту, а там расстояние-то всего ничего, да, о том, что вот в прошлом году я отправлял своего барабанщика к русским войскам, к русскому командованию в Гдов, и вот вы его задержали, а верните-ка вы мне моего барабанщика. И, видимо, он эти письма слал периодически, соответственно, этот полковник Балабанов, он по команде все пересылал ингерманландскому губернатору Меньшикову, ну, а Меньшикову, соответственно, царю. То есть вот в историю о барабанщике оказались включены, значит, все круги российской, значит, воинской иерархии. А с одной стороны, Меньшиков, ну, по-моему, даже писал Петр, да, ну, подписывался там Меньшиковым, значит, он писал, что, ну, вы там шведы сами, к вам есть претензии по этой части. Но, тем не менее, Петр дал приказание, значит, найти этого барабанщика. Ну и дальше началось движение вот этой вот бюрократической машины, потому что, значит, ну мы же помним, да, шведы-то они пишут по-шведски, ну или там по-немецки в лучшем случае, потом все это перетолмачивают, значит, на русский язык, как записали шведы, как это перевели русские, как при переписывании. Значит, в результате, значит, царю доложили, что ищут барабанщика по имени Юрия Ганов. Хорошо, в Москву отправили. Прислать, значит, найти барабанщика Юрия Ганова и прислать в поход. Ну, в поход – это в действующую армию. В Москве засветились разрядный приказ, который, значит, ведал распределением пленников. А надо сказать, что пленных довольно много к тому моменту захватили, да, вот эти разорительные походы Шереметьева по Прибалтике. А, значит, в Москве дело было, да, где-то там в 3-м, в 4-м году, нашли 15 пленных барабанщиков. Начали отсеивать, кто-то уже к тому моменту умер, кто-то там кого-то отправили дальше вглубь России, в результате нашли двух барабанщиков, с именем Юрия, и в результате выяснилось, что, один из них уже к тому моменту принял православие, его звали Георгий, и вообще он был захвачен не там и не тогда, а про этого было известно, что он, где-то в Гдове, там в 702 году, и что якобы его захватил русский драгунский полковник Зыбин. Нашли одного, который вроде как был в нужном году захвачен в нужном месте, выяснилось, что он, естественно, не Юрий Аганов, а Ягансон.
Ну, понятно, это обычное дело, да, когда фамилия переиначивается.
Трудности перевода, да.
Перевод того времени, да.
Вот его нашли и отправили в действующую армию, но отправили его в тот момент, когда действующая армия уже осаждала Нарву, которая, собственно, требовала его выдачи. Дальше история теряется, но вполне можно представить, что, его доставили ровно в тот момент, когда Нарва уже пала, его таким же порядком отправили
обратно.
Да. Но здесь показательно, что Пётр, настоял на том, чтобы его военные следовали требованиям международного права той эпохи, как минимум в какой-то его части, видите, там требования шведского коменданта, оно так или иначе исполнялось.
Дошло до царя, фактически.
Да,
это все-таки подчеркивает особый статус.
Да. Ну и дальше были случаи, когда и русские, и шведы друг другу пеняли о том, что мы к вам отправили барабанщик, вы его не отпустили. Были разные случаи. В какой-то момент шведский комендант не впустил русского барабанщика к себе, собственно, там принял в воротах письмо, и сказал там ждать ответа. Таким образом, у русского барабанщика не было возможности посмотреть, что там находится. На этом основании русские, когда шведы отправили своего барабанщика в осадный лагерь, его, тоже не впустили, там держали где-то в стороне. Бывали случаи, когда там завязывали глаза, там что-то еще, чтобы соблюсти какую-то воинскую тайну. Требование пива, это вовсе не единственный такой случай, потому что несколько раз мы встречаем, Нарва, которая была первый раз осуждена в 700 году, мы об этом говорили. Одну из писем, которые отправили русские генералы в Нарву, коменданту, к нему прилагалось еще одно незапечатанное письмо, адресованное английским и голландским купцам с просьбой, чтобы они...
Представителям местного бизнеса.
Да-да-да, чтобы они продали виноградных вин. То есть, война, тут город осаждают, бомбардируют, обстреливают, а не продадите ли нам...
Но у нас кончились напитки.
Да. Это не единственный случай, потому что и в Выборге в апреле 1710 года русский барабанщик прибыл и попросил вина и пива, видимо, было в порядке вещей. Зимой 709-710 годов в Риге, а осада Риги – это самая длинная осада за годы Северной войны, она длилась там с октября по июль, если мне память не изменяет, практически год, да. Очень была тяжелая осада, потому что, большой город, большая смертность просто из-за там осадных реалий, плюс еще сверху и чума добавилась, поэтому там было все совсем грустно.
Это 710 год, по-моему.
Да.
Так она же не только в Риге была, она, по-моему, вообще везде вспыхнула.
Да.
В Хельсинки, в Гельсингфорсе там четверть населения умерла, там в Борго.
Да,
тоже куча народа умерла.
А здесь представь, что это еще город изолированный, да, блокированный, где никуда не выбраться, да, и в общем там чудовищная была смертность. Известно, что генерал Боур прислал рижскому коменданту целую телегу дичи и получил от него вино взамен, которую погрузили в ту же телегу. А это уже зима, да, то есть у города уже проблемы с провиантом, осаждающий отправил туда телегу дичи. Надо сказать,
что... Наверное, было не для раздачи всему городу, это, наверное, было только для господ.
Один господин генерал другому, отправил такой комплимент. Еще во время осады Дерпта тот же Боур, который тогда еще был полковником драгунским, он Также отправил шведскому коменданту русскую медовуху с просьбой поменять ее, значит, на пиво. Ну и, соответственно, шведский комендант это пиво ему отправил с припиской о том, что крепость располагает достаточными запасами, чтобы и дальше снабжать русское командование. Значит,
ну, он был такой еще намек.
Ну, как бы на самом деле, вот это, наверное, и объясняет всю суть вот этих вот реверансов. Это демонстрация того, что у нас достаточно припасов, и мы от голода не сдадимся. Хотя, может быть, это на самом деле было и не так, да, и в городе уже был голод, но показывает совершенно противоположное. Да. Вот. Надо сказать, что. Ну, мы помним, когда говорили про маскарадную баталию под Нарвой, да, что многие наблюдали со стен за тем, что происходит, да, под
событиями. Да, есть еще местное население, которое там находится. И...
Да, и, ну и для местного населения телевизоров тогда не было. Надо сказать, что вот когда читаешь всякие расспросные речи, да, то есть там материалы допросов, там, даже крестьян, потрясает информированность людей, то есть даже самых низших сословий, они знали все, где сколько солдат стоит, сколько из них болеет, где какие подкопы. Ну, понятно, да, что вот такое традиционное общество, все питаются слухами, все все про всех знают.
Без соцсетей.
Да.
То
да,
есть, фактически без... соцсети существовали всегда, только они были именно как устные.
Это, как это ни странно, да. Вот. И, то есть, да, информация распространялась очень быстро. Очень быстро, да. И, ну вот, например, когда нарские горожане увидели, как русские разыгрывают вот эту реконструкцию, да, ну, понятно, что нарские подумали, что это шведы атакуют, и, естественно, это была большая радость, ну, можно себе представить. И вот описание в одном из источников говорит, что была такая радость и веселье, что во все колокола звонили и расстанавливали по улицам столы с яствою и питьем, и всяк для смотрения бежал на городскую стену, чтобы, значит, посмотреть.
Да, что идет там... помощь, да, сейчас нас освободят, да, что идет выручка. Можно начинать праздновать.
О чем еще здесь можно сказать? Да. Осада Вены 1683 года, когда турецкую осаждающую армию на голову разгромили, даже было сообщение о том, что чуть ли не все жители Вены потом обогатились за счет добычи, взятой в разгромленном турецком лагере. И примерно такие же сообщения есть про, значит, нарское поражение нашей армии в 1700 году под Нарвой, да, то же самое, значит, русский лагерь хорошенько разграбили, и многим чего досталось, поэтому неудивительно, что в 704 году местное население, не только вот вылазка вышла, да, на помощь как бы, этим шведам,
но народ уже побежал с мешками.
Да, и народ побежал с мешками, там женщины и дети, там пекари, калашники, ну, это в русском документе, значит, человек-калашник, ну, короче,
калачик,
кондитер, да-да-да, значит, вот все побежали за добычей, но, значит, им
и
досталось всех совершенно
и...
другое.
Всех и поймали.
Ну, и надо сказать, что крепостные валы, да, и стены, они представляли собой неплохие зрительские места. Угу. Есть в хронике белорусского города Могилёва очень интересный источник по истории Могилёва. В начале 18 века, ну, помимо того, что шла Северная война там, между русскими, саксонцами, поляками, там, шведами, в Великом княжестве Литовском, к которому тогда относился Могилёв, была своя небольшая гражданская война между магнатскими кланами. И, значит, и одно из таких сражений происходило, собственно, под стенами Могилёва. И вот эта хроника рассказывает о том, что многие мещане собрались на крепостных валах, чтобы посмотреть, как там на поле перед стенами, значит, происходит сражение, а сопеженцы, это, значит, одна из противоборствующих сторон в этой гражданской войне, они, значит, посмотрели, что там собралась толпа на стенах, и выстрелили по ним из пушки, причем не просто, а ядром с цепью. Ну, цепные ядра, мы, в общем, ну, это книпель, да, то есть,
да.
Это первый случай, когда мне встретилось применение книпеля в сухопутной войне, вот. Но, тем не менее, значит, оно, слава богу, промахнулось, куда-то зарылось в вал, значит, не долетая до этой толпы, иначе там, конечно, были бы...
Ну, там просто бы всех разорвало бы на куски.
Да. Вот, надо сказать, что вот толпа, которая собирается посмотреть на события, Это, видимо, было такое общее явление для той эпохи, и которое часто могло быть демаскирующим фактором. Знаменитый военный теоретик первой половины XVIII века, французский маршал Мориц Саксонский, да, он написал большой трактат «Мои мечтания», в которых там описывал как то, что он видел в своей практике, так и вот свои какие-то измышления, такие совершенно прожектерского характера. Но вот из такого интересного, значит, он по опыту говорил, что если солдат намечается штурм крепости, а это говорилось как рекомендация защитникам крепости, значит, вот как вы можете узнать о том, что вас скоро начнут штурмовать? Значит, когда готовится штурм, от каждого полка на штурм выделяется там какое-то подразделение. Таким образом, в каждом полку знают, что завтра будет штурм, поэтому те, кто не отправился на штурм, они идут посмотреть, что там будет происходить. Поэтому если, значит, на возвышенностях вокруг вашего города собираются толпы праздно шатающихся солдат, знаете, что они, значит, пришли посмотреть на то, как вас будут штурмовать. Поэтому вот, то есть, вот такой элемент зрелища, он всегда присутствовал, люди не упускали возможности.
Что-то написано, что в Дерпсе бюргеры из башни ратуши прям забрались туда и там чуть ли не стенографировали.
Да, 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 да. Причем, может быть, явно просто даже и для себя, да, потому что явно были какие-то военные наблюдатели тоже, а вот горожане просто, значит, вот. Вели блог, значит, что там у них происходило.
Да, тут все написано мелким шрифтом. Бюргеры из башни ратуши следили и записывали. Сначала блогеры из башни ратуши следили и записывали. Но, удивился немного. По сути, 704 да. год, вообще-то,
1704 год. Это же удивительно, но вот применительно к осаде Нары 704 года, там же несколько этих бюргерских дневников сохранилось, и это потрясающий дневник, вот как раз, который говорит о том источниках информированности, да, даже местного населения, не только военных. Да, ну и поскольку мы заговорили о штурме,
да, то... следующий элемент, да,
да, штурм. Значит, там поговорили, не договорились, настает время для того, чтобы идти, собственно, уже напролом, там, предположим, пробили стены с помощью пушечных ядер. Как... собственно, кого отправляли на штурм, да, опять же, существовали разные какие-то...
Да, Борис, можно я чуть-чуть назад вернусь? Мы говорим все-таки о крепостях 18 века, да, то есть да. Таких же, как Петропавловская крепость и прочее, то есть крепости бастионного типа, где стена крепости – это вообще-то 4 метра земли, еще укрепленная.
И артиллерийская батарея.
Да, и артиллерийская батарея стоит наверху. Это не...
И в несколько ярусов.
Да, это, собственно, не средневековая стена, где там есть тоненькая стена, наверху там стоят какие-то лучники,
да-да-да,
и еще башня. Нет, это речь идет уже о том, что уже там крепости уже совсем другие. Вот, то есть получается, что долбить это все нужно было очень долго, чтобы вот эту стену 4 метра пробить, чтобы эта каменная опалубка, то есть вся обвалилась.
Каменные одежды осыпались.
Да, каменные одежды осыпались, и появилась возможность, соответственно, туда просто зайти. Уже.
Проходимый пролом, да, да, брешь, так называемая. Да, совершенно верно.
Ну а сколько нужно было бы для этого? В общем-то, долбить в одну точку, учитывая, что артиллерия-то тогда была не очень точная.
Ну, вот под Выборгом очень большую брешь сделали за неделю, если не меньше, да, там под Нарвой, в общем, тоже недели обошлись, один бастион честно проломили пушками, а другой бастион, у него фас осыпался.
Ну, сам развалился, сам, там, да, божья
да,
воля,
да, да,
всё,
да,
это
да,
бог
да,
за нас, значит.
Вот. И когда все это проделали, так или иначе, там.
Тогда все, да.
Да, пора идти на штурм. До штурма, как мы помним, доходило крайне редко, на самом деле.
То есть вот в таком случае уже комендант может поднимать белый флаг.
И... Ну, в принципе, да. В принципе, да. Но вот сейчас же мы идем по очереди, да, этапов осады, то вот сейчас мы говорим про штурм, кого туда отправлять. И во французской армии на штурм отправляют по, скажем, старшинству полков. То есть вот в армии есть полки там более старшие, у них длиннее родословная, они выстраиваются в общем боевом порядке на правом фланге. И служба в этих полках считается самой почетной. Соответственно, им доверяется эта почетная обязанность первым идти на штурм. Соответственно, в любом полку есть там старшая рота полковничья, которые, соответственно, тоже таким образом предоставляется почетное право первый пойти на штурм. Это все, конечно, очень здорово и очень почетно, но вот все эти самые старшие роты и полки очень быстро заканчиваются, если только их отправлять. А поэтому прибегали к принципу пропорциональности, то есть там от каждого полка там выделяли какие-то подразделения, а если это была коалиционная война, что, в общем, случалось довольно часто в 17-м, да и в 18 веке, то пропорционально количеству общих, значит, войск от каждой армии участвующей, значит, вот выделяли, значит, какие-то контингенты. А если говорить про русские штурмы, то здесь видно два основных подхода. Первое – это вызвать охотников.
Добровольцев.
Да, совершенно верно, которые идут своей охотой. Это люди, которые вызвались, значит, пойти на штурм первыми. Ну вот под Нотебургом сначала вызвали этих охотников, их записалось довольно много, но они, к сожалению, ничего сделать не смогли, там понесли большие потери, а после чего отправили уже, как это назвали, командированных. Ну, то есть просто уже назначили приказом, да, приказом кого-то идти на штурм. Надо сказать, что в источниках можно найти упоминание о том, по какому принципу, значит, отправляли на штурм. В частности, ну вот сами траншейные работы, да, осадные, они велись в порядке очередности. То есть, вот сегодня в траншее заступает там такой-то полк там, или такая-то рота этого полка, на следующий день там следующая рота. Ну и вот так каждый день, сменяясь, значит, ведутся эти осадные работы, и если там на следующий день назначен штурм, то то подразделение, которое назначалось по очереди идти в траншеи, но оно, собственно, идет и на штурм.
На штурм, соответственно.
Вот. Возможно, были какие-то еще принципы отбора. В одной автобиографии офицерской мне встретилось, что от каждой роты там брали по 10 человек, отправляли на штурм, вызывали или добровольцев, или там кого-то назначали, тут сложно сказать. Ну и был такой, была такая категория, как винные солдаты.
От слова «вина», а не от слова «вино».
Да, да, совершенно верно.
То есть типа штрафбата?
Да. Не очень люблю такие аналогии с 20-м веком, да, но тем не менее, это были солдаты, которые там бежали из своих полков, дезертиры, которых поймали, и чтобы они заслужили прощения, им доверили нести штурмовые лестницы. То есть понятно, что все равно штурмовая колонна, она состоит там из охотников или из назначенных, но тем не менее просто из обычных солдат, но нести лестницы, да, это особая задача, да, поскольку у тебя руки заняты лестницей, и сражаться ты не можешь, ты открыт выстрелом с крепостных стен. Ну, в общем, да, такая опасная задача. И вот в одной из штурмовых колонн такие дезертиры несли лестницы. При этом в других штурмовых колоннах мы знаем, что это вполне себе были обычные солдаты, причем даже солдаты гвардейских полков Преображенского и Семёновского. То есть это не было каким-то вот распространенным явлением вот, отправлять штурмовые.
Но это касается именно, я так понимаю, армии Петра Великого. А был ли такой способ наказание или же возможности искупления в других армиях?
Вот хороший вопрос.
Есть ли у нас какие-то источники об
этом? Я, честно говоря, не знаю, не встречал. Здесь можно рассказать о том, что вопрос терминологии, да, аутентичный, в европейских армиях было свое название для вот той группы, которая первая идет на острие атаки. В английском языке эта команда называлась Forlorn Hope, то есть утерянная надежда.
Да, да, да.
А по-французски это называлось Les Enfants Perdus, то есть потерянные ребята, ну, то есть которых, на которых сразу можно ставить крест. Как по-немецки они назывались, я, честно говоря, не знаю, но, в общем, суть понятна, что, значит, это люди, которые, значит, идут на острие атаки и…
И всех положат.
Да, их всех положат. А в русской армии, в русской военной традиции такого понятия не было, зато были охотники. То есть
добровольцы.
Этот термин, он ничего не говорит об их судьбе, а зато говорит о том, что они, значит, сами вызвались идти в атаку.
Нет, я имел в виду именно вот, что вот у нас были, есть источники, которые говорят, что вот были винные, были виноваты дезертиры,
да, да,
которых заставили нести лестницы.
Да.
Было ли примерно такое же в европейских армиях, или это, опять же, только в этой ужасной стране, только при этом ужасном императоре?
Я не могу сказать, ничего не могу сказать, не встречалось
вопрос,
мне таких.
Вопрос требует дополнительного
вопрос,
изучения.
Да, вопрос открытый, да, поскольку я, в общем, в основном изучал осады с участием русской армии, там, как оно было в европейских, я не всегда
Вот видите, вроде 18 век, и изучаем его уже сколько, получается, уже лет 300, историю изучаем, и по-прежнему вопросы открытые есть, то есть история всегда ждет новых исследований.
Ну, на самом деле, да, потому что здесь речь идет о таких материях, относящихся к повседневности, да, а вопросы повседневности, они относительно недавно стали интересовать историков, да, поскольку
как люди жили,
100 лет назад и 200 лет назад историков и исследователей интересовало, там, сколько пушек, когда начали стрелять, кто был командующим генералом на каком фланге, то есть такие вещи, там сколько денег потратили. А вот вопрос о том, по какому принципу рядовые солдаты отправлялись в траншеи, и значит, что с ними происходило, сколько им за это платили и прочее, это все вещи, которые, в общем, раньше исследователи не интересовали. Ну вот теперь мы в это погружаемся, довольно много интересного, и здесь еще большое поле для исследований. А вот это если говорить про штурм.
Да, солдаты пошли на штурм.
Да.
Ну, и себя в город взяли.
Вот солдаты пошли на штурм. Может быть, им что-то обещали заранее. И вот здесь...
3 дня на разграбление, как обычно.
Ну, вот может быть, да, может быть и нет, потому что если говорить о европейской военной традиции, да, но про осаду крепости писали многие авторы, ну, в частности, Вабан, который писал, в частности, что если вы хотите, чтобы осадные работы велись планомерно, чтобы был какой-то прогресс, да, нужно саперам платить хорошо, да, там, за каждый метр там, траншеи, да, чтобы там была определенная такса. То есть люди, значит, знают, что вот сейчас страшные могут убить, зато значит, на выходе мы там денег заработаем. А в русской армии вот у меня такого не встречалось. Хотя есть свидетельство из еще 17 века. Например, в 1678 году во время второго Чигиринского похода, это очередная русско-турецкая война, Чигирин – большая крепость на Украине, которую защищал русский гарнизон, эту крепость 2 года подряд осаждали турецкие войска, в 1977 году отбились, но в 1978 году, значит, в результате турки взяли крепость, а в обоих случаях в обороне видную роль играл генерал Патрик Гордон, шотландец, который провел больше 4 десятка лет на царской службе, ну и он, собственно, вот руководил осадой, оставил довольно подробные дневники про это.
Стоп, осада с нашей стороны?
Обороной, конечно.
То есть, да, извини, обороной, не осадой, да, то есть, с нашей стороны, и, соответственно, оставил после этого еще и
подробный отчёт. Да, и он подробно описывал, и он там описывает, как он, значит, стимулировал своих солдат там, и стрельцов, чтобы они там вели себя активно, значит, выходили на вылазки, и вот, значит, вылазка нужна для чего? Чтобы помешать осадным работам, разрушить траншеи, там, сжечь или украсть у них там мешки с землей или миски.
Там, заклепать пушки.
Заклепать пушки, это лишь совсем повезет. Ну, как минимум, вот, значит, эти все материалы, мешки с землей или мешки с шерстью, тогда тоже использовались как преграда, да, и защита от пуль, значит, вот каждому солдату было обещано, если ты принесешь из турецкой траншеи там, мешок с землей, ты получишь столько-то копеек, если с шерстью, то там еще больше копеек, ну и вдоволь водки. Вот, наверное, работала такая мотивация материальная. И во время первой осады Азова в 1695 году тоже собирали охотников на штурм, им заранее обещали там по 10 рублей, плюс им еще позволяли самим среди себя выбрать офицеров, которые, значит, будут ими руководить. Вот. Ну, первая осада Азова, в общем, ничем хорошим не кончилась, но, тем не менее, вот такие способы мотивировать людей рублем, они, в общем, существовали, непонятно, то ли это европейские офицеры порекомендовали, то ли это, может быть, было действительно в русской практике, тут не могу сказать, я в русской военной истории 17 века не силён, к сожалению. Поэтому мы больше знаем
Том, что де-факто.
То есть о том, что де-факто, да.
То есть чем дело кончилось.
Что людям обещали, не всегда можно сказать, но мы знаем, что зафиксированы награды, которые люди получали после взятия крепости. Например, вот взят Нотебург, орешек, и по результатам всем участникам штурма офицерам там, от 300 рублей ниже в зависимости от чина выплатили денег рядовым там, по рублю, тем, кто был, офицерам, которые были ранены, там, еще 300 рублей. Ну, то есть...
А насколько это большие деньги в петровское время, 300 рублей? То есть, что можно было купить на 300 рублей?
Это довольно большие деньги. Это оклад, сопоставимый с годовым окладом офицера ранга капитана-майора. Я сейчас боюсь соврать.
То есть, годовая премия?
Ну, грубо говоря, да. То есть, это довольно серьезные деньги. Плюс все еще были повышены в чинах. Вот, то есть, это, да, и один из офицеров-участников, значит, который как раз руководил добровольцами, значит, во время штурма, был ранен, то есть, он еще получил денег, его солдаты еще получили по рублю, и еще всем, как бы сказано, был погреб, ну, то есть, там…
Ну, налили.
Выставили, да, им, значит, вина. Вот, это награды, которые достались после солдатам, именно награды, да, то есть, вот от государя…
Денежные
выплаты, да, но были еще совершенно другие источники дохода во время взятия крепости. Это, собственно, военная добыча. По тем временам военная добыча, она была неоспоримым правом воинов, которые с боем взяли крепость. Естественно, все так или иначе на это рассчитывали, от рядового до самого, значит, высокого генерала. Военные узаконения той эпохи, они, естественно, ограничивали получение добычи, но не в том смысле, что грабить нехорошо. Нет, хорошо, можно, и никто вас не останавливает, но грабить можно только после того, как будет дано разрешение.
Да, как грабим по приказу.
Грабим по приказу, потому что неоднократно случалось так, что войска, не закончив бой, бросаются грабить, в этот момент приходит какой-то резерв неприятельский, да, а войска, которые предались грабежу, они совершенно не боеспособны, да, они рассыпались по городу, управление ими потеряно, в этот момент может произойти все что угодно, поэтому категорически, значит, требовалось, чтобы солдаты не растекались по городу до того, как будет им позволено.
Ну, это же, по-моему, еще в 17 веке было в шведской армии введено, еще у Густава Адольфа это было.
Ну, да, да,
ещё,
да.
Еще это начало, фактически. Ну, первая половина, когда Густава Адольфа-то убили, в 1617 году, не помнишь?
Нет, 30
каком? Да, да, да.
Ну, да,
шведская. То есть уже тогда вот у шведов было в уставе, что за начало грабежа без команды смертная казнь полагалась.
Да, совершенно верно. И, собственно, военное законодательство, которое использовалось и в русской армии, оно, в общем, было такое капеллитивное. Это его источники находят и в шведских, и в датских, и в бранденбургских военных законах, и в имперских. Ну, то есть, какие-то вещи, они были такие общеевропейские.
Ну, это ясно, потому что офицеры-то, в общем-то, у нас в армию пребывали, ну, за границей, очевидно, да, они что-то привносили с собой.
Да, совершенно верно. И здесь, какие-то вещи, они вот явно были такие общечеловеческие, да, там, запрещением убивать священников, женщин и детей, грабить церкви. Ну, так или иначе, это все проходит по разным военным артикулам, потому что... Ну, военный устав и военный артикул Петра, которые были введены в 1716 году, это были далеко не первые военные, значит, узаконения. До этого были еще несколько уложений или кратких артикулов, которые, собственно, все это регламентировали более или менее подробно. И какие-то вещи, да, там явно их там просто взяли, переписали из европейских уставов, какие-то вещи относились непосредственно вот к русским реалиям.
Ну, вернемся к добыче. То есть, хорошо, да, женщин не убиваем, детей не убиваем, священников не убиваем, церкви не грабим. Несмотря на то, что они католические или лютеранские, все равно не грабим.
Да, все равно. Хорошо. Более того, когда.
А если воюем против турок, и там у них мечети, тоже не грабим по закону.
Вот про это ничего не сказано. Речь о церквах.
Угу.
Вот, и более того, когда приходилось уже во второй половине Северной войны сжигать города, ну, просто чтобы там они не достались противнику там, со всеми ресурсами и прочее, значит, там были инструкции такого рода, что, значит, вот, поджигаем город с четырех сторон, но церкви не жжем. К как
удалось. То есть она именно каким-то чудом не сгорит.
Может быть, да.
Может быть.
Но,
сгорит, значит, все согрешили в городе, сами виноваты.
Ну, очевидно, так или иначе, значит, но, во всяком случае, на уровне приказа, да,
чтобы
следили, да,
прикрыть себе тылы,
да, что не варвары. Вот. Ну, и было множество интересных казусов, которые предусматривались законодательством по поводу добычи. Вот, например, вот какой-нибудь шведский мушкетер Томас отбил у русского мушкетера Ивана, ну, корову, например, и вот он ей владел сегодня, завтра, а послезавтра русский мушкетер Петр отбил у этого шведа корову обратно. Так вот, чья это корова? Вот, значит, в одно...
Могут быть варианты.
Да, могут быть варианты. Значит, в одном из ранних артикулов было написано, что если этой коровой неприятель владел хотя бы час, то, значит, тот, кто эту корову отобрал, это корова его. А в артикуле 16 года там этот срок увеличен до суток. То есть, вот если эту корову отбили там меньше, чем за сутки, то, значит, ее стоит вернуть предыдущему владельцу. Ну, а если уже больше суток, то кто ее отбил, тот ей владеет. Ну, то есть, там
вот,
да, были всякие интересно, такие значит варианты. А, ну, и...
Ну, можно... хорошо, если... Ну вот есть город, есть бюргеры, есть церковь. Церковь не трогаем, священников не трогаем, там не убиваем, но можно заходить в дома
и
брать, что захочешь.
И брать, что захочешь, потому что это все, значит, вполне законная добыча. Но всю добычу, вот не то, что вот там награбил сколько хочешь, отнес к себе в палатку. Нет. Вот на примере Нарвы, ну, собственно, на самом деле, Нарва это самый показательный и на самом деле чуть ли не единственный пример такого рода, потому что города вот так вот с бою штурмовали крайне редко, так чтобы вот потом был такой абсолютный, значит, грабеж, да, это было крайне редко. И, значит, вот под Нарвой выясняется там вот приказы по армии, которые, значит, там сразу на следующий день после штурма успешного, они говорят, что, значит, все награбленное, а также всех пленников, а также все деньги, если кто-то уже что-то награбил и успел продать, то вот все вот это вот нужно отнести к караулу Преображенского полка, ну, то есть там в осадном лагере, да, какой-то центральный главный караул, значит, все это туда принести и сдать по описи. Значит, кто что захватил, там все записали, после этого посчитали и раздали обратно. Там,
жителям? Нет, раздали нашим же.
Да, то да, есть, вот всем, кто принес, значит, сосчитали, что-то взяли в казну, там, то, что было, то, что принадлежало королевской казне, то так вот перешло в царскую казну.
То есть, это именно отношения между двумя монархами?
Ну, получается? Нет, просто как бы вот казённое, оно все равно казённое, да, да, без относительных, ну, там, чьей казны. А дальше золото, серебро, значит, все отдавались тем, кому принесли, какую-то долю вычитали на...
Подоходный налог?
Нет, на лечение раненых. Вот. Ну, в общем, так или иначе, значит, все это обратно распределялось.
Что-то взяли на нужды общие.
Ну, да, да, да. Судя по тому, что эти приказы повторялись неоднократно, явно солдаты не торопились все это, значит, сдавать обратно.
И еще раз мы вас просим принести и сдать награбленное.
Да, и, ну, собственно, да, и дальше отдельные интересные нюансы. Да, ну вот здесь есть европейская гравюра про то, как военные делят добычу. Вот это было примерно так, наверное. Есть, собственно, как ее делили, да? Есть такая замечательная книжка «Особенности губернатора крепости».
«Обязанности губернатора».
«Обязанности, да, губернатора крепости», кавалер Антуан де Виль.
«Особенности тяжелой работы губернатора
да,
крепости».
Да, да, да. Это книга первой половины 17 века, которую буквально несколько лет назад перевел московский писатель и переводчик Ян Семченков, за что ему большое спасибо, очень хороший язык. И здесь мы находим рекомендации о том, как нужно делить добычу. То есть, вот, предположим, комендант крепости отправил какой-то отряд, чтобы напасть и разграбить какой-то неприятельский там городок, деревню, что-то. Значит, вот как нужно делить эту самую добычу. Первым делом губернатор определяет долю в трофеях для себя. Тот, кто поскромнее, взимает не более десятой части, иные – восьмой, а корыстолюбец не постесняется отхватить и шестую долю. Ну, то есть, вот всего. Да? А дальше все остальное награбленное нужно распродать на аукционе. Аукцион проводит сержант-майор, то есть старший сержант, который тоже получает свою долю с каждой, значит, продажи. Ну и дальше, значит, в зависимости от ранга, в зависимости от должностей, каждому кавалеристу причитается по одной части, бригадиру – 2, корнету – 3, лейтенанту – 4, капитану – 6. При этом пехотинцы должны получить в 3 раза меньше, чем рядовые пехотинцы, в 3 раза меньше, чем рядовые кавалеристы, ну, потому что кавалерийская служба, она вот, в принципе, дороже, и поэтому пехотинцу тут не на что претендовать. Надо сказать, что вот это я, наверное, не очень хорошо знаю быт и нравы казаков, но вот это описание очень похоже на то, как дуванили дуван, да, то есть делили добычу, вот, а это европейские там рекомендации, то есть, в принципе, дележа добычи, они, в общем, были международные. Вот. Интересно, да, ну, в Нарве, значит, как мы уже сказали…
Уже описали более-менее.
Да, значит, нюанс заключается в том, что фельдмаршал Агильви, который был формальным командующим все это дело, он потом жаловался царю, что вот вообще по военным правилам, по традициям европейским, мне как командующему осаждающей армии положена комендантская квартира. Ну, то есть, вот он должен вселиться. Значит, вот. А мне ничего не досталось, потому что я еще командовал осадой Ивангорода, который сдался там на неделю позднее. И, значит, вот все обогатились, а я нет. И, значит, вот он там предъявлял свои претензии по этому поводу. Интересно, судьба была у артиллеристов, которые, ну, собственно, мы уже сказали, да, что
проделывали дорогу.
Благодаря артиллеристам, собственно, да,
проламывали стены, а в штурме не участвуют.
Да, в штурме не участвуют. То есть они все сделали для того, чтобы штурм был и был успешным, да, но сами они не идут в рядах штурмующих войск, и как им, значит, получить добычу. А в европейской воинской традиции…
А артиллеристы не могут потом уже, когда город сдался, туда сбегать и что-нибудь пограбить? Или они должны быть у орудий своих?
Я думаю, могут, но что они там уже застанут, потому что, ну, в случае с Нарвой, да, пушки вообще стояли на противоположном берегу, пока не переправятся, пока то все, а там пехотинцы, которые ворвались там за несколько часов до того.
Ну, вот. Все уже разобрали.
Да, ну и плюс, кто еще этих артиллеристов отпустит, там, ну, да, какой-никакой порядок. Вот. Поэтому для артиллеристов были отдельные, значит, обычаи, связанные с добычей. И в европейских армиях соблюдалось артиллеристам, полагалось медь взятого города. А медь – это стратегический ресурс, да, из него льют пушки, ну, из орудийной бронзы, да, в которой медь – основной элемент. Поэтому вся медь, включая колокола и любую медную посуду, они, значит, должны были переходить на, значит, добычу артиллеристам победившей стороны. И там есть один пример, как во время очередной осады Барселоны французскими войсками, значит, командующий французской армией, он ничего не мог поделать, потому что подчиненный ему генерал, который командовал артиллерией, он требовал со взятого города, значит, вот, немалую контрибуцию именно, значит, меди, и там горожане жаловались, собственно, французскому маршалу, как же так? Он говорит, я ничего не могу поделать, вот у артиллеристов это их право, значит, вот, да, я тут…
Традиция такая.
Да, да, никак не могу на это повлиять. Вот. И если говорить про, значит, награду для отечественных артиллеристов, да, то на самом деле не так много у нас свидетельств о том, что им доставалось. Вот после штурма Орешка там известно, что артиллеристам выдали там 1600 с чем-то рублей за шведские пушки. То есть, вот захваченные пушки медные, да, бронзовые, потому что железные, они так не ценились, а вот бронзовые пушки, они как бы считались добычей артиллеристов, но зачем артиллеристу просто пушка, что с ней будет делать? Поэтому казна эти пушки выкупала по какой-то цене фиксированной, и вот, значит, этими деньгами выплачивали награду. Отдельно вот после Нотебурга были там 7 пушек, выданные деньгами артиллеристам, а отдельно чинам бомбардирской роты Преображенского полка, господину полковнику, ну, то есть самому царю, господину поручику, то есть Меньшикову, ну и там им подчиненным бомбардирам, и им тоже вроде 7 пушек, но в 2 раза дороже продали. Значит, ну, выплатили деньгами. И такой же случай известен при взятии Нейшлота, это Алавенлин в Финляндии современной.
Да, замок Святого Олафа, Нейшлот, новый замок, Нейшлот по-нашему.
Да, да, совершенно верно.
Это как раз при той осаде, замок, у которого было 5 башен, стал замком, у которого 3 башни сейчас, то есть 2 башни снесли наши.
Ну да, и действиями артиллерии командовал Василий Корчмин, значит, как раз офицер бомбардирской роты Преображенского полка, памятник которому стоит на пешеходной 7-й, 6-й, 7-й линии Васильевского острова.
Да? А, да, он на пушке там сидит.
Да-да-да. Ну, естественно, никто никогда не видел, как он выглядит, но окей, да, человек в треуголке сидит на пушке, пусть будет...
Ну, пусть будет Василий Корчмин, и пусть в честь него был назван Васильевский остров.
Да, конечно, хотя, естественно, мы знаем, что это было не так. Но, в общем, Корчмин поучаствовал во взятии Нейшлота, и потом начал тоже, значит, там... сигнализировать, что а вот мне вот полагается. Значит, и опять запустили, значит, бюрократическую переписку, а вот поднимите документы, почем мы раньше, значит, выплачивали артиллеристам за, значит, взятые пушки, а выяснилось, что сохранились какие-то сведения только за взятие Орешка, то есть, видимо, во всех других осадах, сколько бы их ни было, как-то вот не практиковалось это. Но в результате, значит, ему там за какое-то количество пушек и за какое-то количество рваной пушечной меди, ну, то есть, какие-то разорванные пушки, которые, значит, тем не менее, да, материал. Вот у нас здесь есть как раз фотография этих разорванных пушек из той самой крепости. Вот за них, значит, ему что-то заплатили, но, надо сказать, заплатили по расценкам в 2 раза меньше, чем до этого платили Брюсу и его артиллеристам. Вот. И о чем еще можно рассказать? За взятие Нарвы в 704 году. В 704 году, значит, артиллеристы, ну, офицеры в первую очередь, поднимали вопрос, а где причитающиеся нам, еще в 707 году, то есть 3 года, значит, артиллеристы, значит, оставались без, и они продолжали бомбардировать начальство тем, что, может, нам все-таки что-то выплатят, ну, и в результате машина завертелась, и, значит, только в 708 году, то есть через 4 года, им таки выплатили, там, офицерам сколько-то, рядовым, там, по рублю. Вся эта переписка, она представляет собой замечательный источник, потому что благодаря им там можно узнать, какое было жалование у офицеров, какая была их судьба, там, кто когда попал в плен, потому что сосчитали всех, кто участвовал, да, вот в среди чинов этого артиллерийского полка, ну и вот там, кто сидел в плену в этот момент, ну, его жене там выдавали эти деньги, ну, в общем, так или иначе, награда нашла героев, но 4 года потребовалось, в общем, да, довольно неповоротливо все это.
Ну, все-таки тогда же переписка была... на бумаге, не в
электронной. Так вот, почте. Здесь, кажется, вопрос не в том, что письма долго шли, а потому что, ну, какая-то волокита, да, там, в тот момент, когда вот начали уже, да, пинать начальство, вот тогда все завертелось довольно быстро, да, там, в общем, видно, что переписка уже довольно такая оперативная, ну, вот просто какой-то...
Но 3 года спускали на тормозах,
да,
получается.
Да, 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 но не удалось спустить.
300 лет прошло, да. Что-то у нас немного поменялось, да, как там поговорка, что в России за 200 лет не меняется ничего, и за 5 лет меняется все.
Да, наверное. Так что, да, вот с артиллеристами у них были свои обычаи. Если говорить вот о... бронзе, да, как в стратегическом запасе, нужно вспомнить о колоколах, потому что с колоколами связана какая-то традиция, от которой мне удалось найти только, ну, скажем, упоминание об этой традиции, но объяснить ее я не могу. В частности, во время осады Риги вот в 9-10 годах с колоколен поснимали колокола, с ратуши сняли куранты, значит, чтобы они не звонили. Это именно вот осажденные шведы сами свои колокола сняли. Значит, в Нарве с колоколен колокола сняли, большие сняли и закопали, малые обшили, ну, там, чем-то войлоком, чтобы они тоже не звонили. То есть, видимо, было какое-то представление о том, что в осажденном городе не принято звонить в колокола.
Ну, может быть, здесь смысл был именно в том, что на тот случай, если город возьмут, то как-то их спрятать, потому что колокола же тоже, как медь, они являются добычей. То есть, их, чтобы их просто противник не захватил, если...
Вот вопрос, потому что предосудительным считалось не просто то, что колокола висят, а то, что в них звонят. Потому что еще одно свидетельство есть из взятия шведами Торна в 1703 году. Большой саксонский гарнизон там оборонялся, значит, в результате крепость была сдана. Карл XII по своему обыкновению наложил огромнейшую контрибуцию, ну, поскольку война для него должна была кормить сама себя. И помимо всего прочего, на монахов и монахинь, значит, монастырей города Торна была наложена большая контрибуция за то, что они позволили звонить в колокола во время осады. То есть это было как наказание за то, что они, значит, вот звонят. То есть колокольный звон в осажденном городе — это было как что-то вызывающее по отношению к осажденным, к осаждающим, да. Ну и свидетельство там чуть более позднее, когда в 1734 году наши войска осаждали Данцик, Гданьск, в войне за польское наследство. Там тоже наложили отдельную контрибуцию, значит, изъяли колокола, эти деньги выплатили, значит, генералам и офицерам, которые командовали, собственно, российской артиллерией. То есть вот какая-то традиция, значит, связанная с колоколами, есть, но вот полностью ее я объяснить, к сожалению, не могу. Что, в общем, вполне демонстрирует, да, наши ограниченные возможности исследователей. Если кто-нибудь знает, откуда растут ноги у этой традиции, будет очень интересно узнать.
Да, ждем помощь зала.
Да.
Хорошо, но это вот если действительно не сдались, город взят и, соответственно, взят штурмом, и после этого разграбили, наложили контрибуции.
Да.
А если все-таки сдались по-хорошему?
А если сдались по-хорошему, то тоже были варианты. Ну вот, например, в 1703 году небольшой шведский отряд генерала Мордельфельда взял Познань, Позан по-немецки, да. Поляки сначала собирались обороняться, там было городское ополчение, которые вышли на стены, вот. Но в последний момент они решили, что лучше не надо. Ну и, соответственно, открыли ворота, шведы вошли, ну и дальше этот барон Мордельфельд, значит, заявил, что…
Вы нам должны денег.
Да, вот солдатам очень хочется пограбить. Если вы не хотите, чтобы я позволил им пограбить, то будьте добры, там, 1000 чего там талеров. Ну, то есть, вот такое вымогательство в чистом виде, ну, вот это…
Ну, все-таки война.
Да, 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 это вот чисто налог на то, что я не отпускаю своих солдат грабить. Было даже специальное понятие «брандшатцунг»
по-немецки. Защита от пожара, защита от поджога.
Да, налог на сожжение, так называемый, это, значит… Осажденный, да, который не хотел, чтобы, значит, его там город бомбардировали и сжигали, он мог предложить какое-то количество денег, значит, противнику, чтобы вот давайте я вам заплачу, а вы не будете в меня бомбами бросаться.
А, то есть зажигательные снаряды не использую.
Ну, там, например, да, ну или просто, значит, вот за историю Северной войны первый раз это встречается летом 700 года, когда саксонцы, значит, вот занимались грабежами в районе Дерпта, ну и в какой-то момент они, значит, там предъявили дерзкому коменданту о том, что, значит, вот давай нам заплатишь денег за то, что мы не будем сжигать уезды. Ну, кажется, им ничего не заплатили, но, с другой стороны, для шведов это было сигналом о том, что, в принципе, саксонцы-то собираются уходить, потому что, ну, жгли бы себе дальше и жгли. А они, значит, решили, ну, понятно, что им там сейчас нужно отступать, но давайте еще попробуем денег заработать и таким способом.
Вот. Напоследок.
Да. С нашей стороны, кажется, это тоже использовалось. Во всяком случае, есть упоминание о том, что под Ригой, когда осаждали Ригу, значит, поступали от русского командования, значит, какие-то сигналы о том, что давайте мы вас не будем бомбардировать, а вы нам денег заплатите. Вот. И когда русский корпус осаждал город Эльбинг, тоже в Польше, там сидел небольшой шведский гарнизон, но вот там тоже местные горожане, они серьезно обсуждали, значит, вот сейчас русские, они же начнут бомбардировать, давайте, может, мы им каких-нибудь денег заплатим. А, вот. Но, в результате, у русских и артиллерии не было, вот. Ну и шведский комендант, он как-то не позволил этого сделать, но, тем не менее, вот такие варианты тоже.
Но считалось место. Ли это приемлемым? То есть, вот Петр Великий при осаде Риги, не мог ли он это посчитать именно каким-то саботажем, предательством или заработком на стороне, что вот русское командование предлагает осажденным заплатите нам, и мы не будем применять бомбы?
Может быть, я, честно говоря, не знаю.
То есть, это тоже не очень понятно.
Отношение царя к этому я не знаю, насколько это, в принципе, было известно царю, да, но я очень не исключаю, что он на это смотрел сквозь пальцы, потому что пусть его подчиненные генералы, там, Александр Данилович в первую очередь, да,
немного подзаработают.
Пусть подзаработают еще и таким способом.
Вот, так что... То есть, получается, что война – это был не только способ решения межгосударственных споров, но также и образ жизни, и заработок.
Ну, в общем, да, да, это было средство заработать, и даже все там, генералы и офицеры, там, и благородные дворяне и все прочее, они ровно так же и шли на войну для того, чтобы заработать. И поэтому все разговоры о каком-то особом благородстве там, эпохи войн в кружевах, я на них, в общем, смотрю скептически, потому что война всегда была, в общем, довольно так себе занятием.
Ну, да, прибыльная достаточно, если выигрываешь.
Да, и особым благородством там никто не отличался, так или иначе. Вот, но да, штурм, если состоялся, то с городом произошло то, что произошло.
То, что мы уже обсудили, да. Грабеж, контрибуции, там, все прелести.
Да, и понятно, что вот такое развитие событий, оно было совершенно невыгодно защитникам в первую очередь, потому что, комендант должен был продемонстрировать, что он выполняет свой долг перед государем, что он держится до последнего. Опять же, были разные подходы.
Там, да, но что считать последним, да?
Да, значит, в какой-то момент, видимо, так, традиция неписанная говорила о том, что вот нужно выдержать три приступа, да, три штурма. Потом об этом перестали писать, ну, уже в артикулах этого не было, и наоборот, там все государи требовали, чтобы держаться до последнего, никаких трех раз, значит, вот до последнего, да. Так до последнего.
Да, пусть вот. Он будет 25-й, но
да,
там,
да, да.
Не сдаваться.
Но, значит, и тем не менее, вот эта вот троекратность, либо как такой художественный прием, либо как средство оправдания, она сохранилась, потому что в некоторых реляциях мы встречаем, значит, вот троекратность попыток штурма и с русской, и со шведской стороны, значит, это так или иначе сохранялось, несмотря на то, что законодательно не было никаких требований там, удержаться именно там, выдерживать три штурма. Но надо сказать, что сдача крепости, она была выгодно обеим сторонам, потому что защитники, понятно, они не дают город на разграбление, город, в который врывается, значит, победоносная армия, всех защитников, так или иначе, там, кого побьют, кого возьмут в плен.
Там, строить Петербург, копать каналы.
Ну да, в частности. Ну а нападающей стороне, в общем, это тоже выгодно, потому что штурм – это в любом случае потери, и потери серьезные, да, потому что нападение открытые силы, это люди в полный рост, неприкрытые, ну, да, они выходят из траншей, да, в траншеях они прикрыты, но в какой-то момент нужно выйти и пойти на пушки, потери были довольно серьезные и в офицерах в частности, да, поэтому… А, и плюс еще, когда люди ворвутся в крепость, да, то вот потеря контроля, кто его знает, что там может произойти, потому что зачем рисковать, когда, в принципе, крепость можно склонить к сдаче вот, бомбардированием, голодом, всем прочим.
Но все равно условия, скорее всего, будет диктовать именно осаждающая сторона.
Ну, конечно.
То есть, зачем тратить людей,
да.
И если можно и так все получить.
Да, поэтому вот рано или поздно начинали договариваться. Точно так же отправляли барабанщиков, и начинали договариваться. Варианты договоров были разные. Вот как ты считаешь, капитуляция – это что?
Ну, в терминологии 20 и 21 века это полная сдача.
То есть, да, безоговорочная
безоговорочно. То есть, мы никаких условий, то есть, у нас нет никаких прав, делать с нами что хотите. То есть, сдаемся на милость победителя.
Да, совершенно верно. Вот в терминологии 18 века капитуляция – это, в принципе, договоренность с какими-то пунктами, капитулами. Да?
Да, да.
Даже вот договор о найме офицера, он тоже назывался капитуляцией. Поэтому капитуляция – это был такой общий термин о том, что договорились об определенных условиях. А дальше были возможны градации. Как правило, договоренность о сдаче называлась сдачей на аккорд.
То есть, ну, аккорд – это взаимное согласие.
Взаимное согласие, да. Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Ну, а вот сдача на милость победителя безоговорочная – это дискреция.
Ну, как правило. Ну, то есть, дискреция – это именно это выбор.
Полностью на милость победителя. Вот, а варианты сдачи на аккорд были разные. Они могли быть более или менее почетные, в зависимости от того, насколько храбро сражался гарнизон и насколько у него вообще были шансы на победу. Потому что если это гарнизон маленький, у которого нет никаких шансов, и комендант, в общем, никак себя не проявил, там, не делал дерзких вылазок, то он не имел морального права требовать себе каких-то почетных условий. Вот. Поэтому мы в ходе Северной войны встречаем неоднократно вот эти переговоры об условиях сдачи, где там обе стороны торговались так или иначе, значит, кому что причитается. В самом лучшем варианте, когда действительно гарнизон храбро оборонялся, значит, его выпускали со всеми возможными почестями.
То есть, знамена, оружие.
Вот, да. Здесь интересно, значит, что представляли собой почести, значит, как их понимали в ту эпоху. В первую очередь, да, гарнизон выходит с развивающимися собственными знаменами. Ну, знамена, воинский символ, значит, ценный трофей, если его отберут, но так это, значит.
А так мы его не отбираем.
А так, да, значит, вам. Вы выходите со своими знаменами с играющей музыкой. То есть барабаны, флейты, все это идет перед строем, играет. Отдельный нюанс, что они должны играть, да, какую музыку. Ну, по умолчанию, наверное, да, они должны играть. Вот там выходят шведы, но играют какой-то свой шведский марш. Как это было у шведов, у русских, я, честно говоря, не знаю, не встречал. Но вот опять же в Европе, там во Франции, в Англии и даже во время войны в Америке, да, за независимость, там встречается интересное упоминание о том, что выходящий гарнизон играет марш противника.
Победителя.
Победителя. Ну, что, наверное, должно символизировать, что, значит, они
признают себя побежденными и оказывают уважение.
Скорее нет, что они достаточно сильны для того, чтобы оказать знаки почтения,
да,
противнику.
Да,
вот,
да,
как,
да,
бы, с такой точки зрения. А дальше интересно и для нас сегодня непонятно. Мушкетеры должны, солдаты, да, пехотинцы, должны маршировать с пулями во рту.
Это вот при Нотебурге же все шли с пулями,
да,
во рту.
Да, значит, с пулями во рту и с фитилем горящим с двух концов. О чем это вообще? Вот пули во рту, например, зачем?
Слушай, я не помню, там было какое-то объяснение, в детстве мне дед рассказывал, а я уже забыл.
Да, значит, объяснение такое, что вот в 17 веке, когда большая часть европейских армий была вооружена фитильными мушкетами, вот мы здесь можем продемонстрировать такого мушкетера 17 века, вот обратите внимание, у него в левой руке, да, он держит фитиль, который зажжен с двух концов. Потому что одним либо другим концом он его может вставить в курок своего мушкета, ну, чтобы, соответственно, производить выстрел. А пули во рту, ну, на перевязи, да, висят эти заряды, собственно, с порохом, да, а перед началом боя мушкетер просто набирал, тогда не было еще унитарных патронов, то есть бумажных, ну, как минимум массово их не употребляли, бумажный унитарный патрон, где и пуля, и порох вместе. Так вот, пули он набирал в рот. Значит, где-то у него на шляпе там еще были пыжи, там какая-то ветошь, соответственно, он в мушкет высыпал сначала заряд пороха, потом выплевывал туда пулю, ну а потом брал пыж и все это шомполом прибивал. Соответственно, мушкетер у которого за щекой, значит, там несколько пуль, это мушкетер, который вышел вот на бой, то есть он полностью боеготов, и вот у него фитиль тлеет, соответственно, это вот был такой символ полностью боеготового бойца, который вот еще представляет из себя угрозу для противника. Интересно, что, в общем, Северная война – это уже эпоха, когда фитильные мушкеты перестали использоваться. Ну, они еще где-то использовались, и, кстати, кажется, в шведской армии они даже использовались больше, чем в русской. Ну, во всяком случае, в каких-то отдаленных гарнизонах. Но, тем не менее, уже вот армия вооружена кремнёвыми мушкетами, которыми фитили не нужны. И в патронных суммах у них вот эти вот бумажные унитарные патроны. Тем не менее, значит, договор о взятии, о сдаче Нотебурга, он говорит о том, что вот шведы обязуются выйти с пулями во рту, значит, с фитилями. Зачем, если у них вот патрон? Ну, вот символ
дань,
есть
дань символ. Традиции, дань да, традиции, символ того, да. Что они выходят непобежденными.
Да.
Наши победили со счетом 10-8, короче.
Да-да-да, примерно так, а не 10-0.
Да, не 10-0, да.
И, значит, из других пунктов вот этой почетной сдачи есть выход с пушками, да, ну, крепостные пушки все равно оставляли, потому что какой смысл, крепость взяли там с крепостными пушками, а вот там небольшие полковые пушки, да, полевую, значит, можно с собой забрать. Предоставляется транспорт для вывоза, значит, там пожитков членов семьи, членов семей, для вывоза раненых. Всему этому может предоставляться конвой, который будет, значит, охранять эти обозные телеги. И, ну, это, опять же, вот там у европейских авторов упоминается, значит, телеги, крытые фургоны, которые побеждающий не имеет права досматривать, то есть что-то они там такое свое могут вывести, и, значит, право вывести там сколько-то человек в масках, то есть каких-то людей, которых не должны узнать победители, значит, там.
Но это какие-то совсем льготные условия.
Ну, это вот полный набор того, что, значит, в самом лучшем случае, на что мог рассчитывать комендант. Вот, естественно, реальность, она была совершенно другой. А, да, и, значит, вот все вот это вот, вся эта роскошная процессия, она выходит через брешь.
Угу. Не через ворота.
Да, через брешь. А брешь, как мы помним, это пролом в стене. То есть, а брешь, через которую может пройти вот, значит, там полк с пушками, с телегами, со всеми делами, понятно, что это основательно разрушенная стена, что, опять же, символизирует, что вот несмотря на то, что крепость разрушена основательно, гарнизон вот сдается там с честью, он готов был обороняться до последнего, и вот выходит через брешь, чтобы показать, что путь в крепость был пробит, но враги не вошли. Да? И дальше вот начинается интересное, потому что это вот все такая традиция красивая, там, европейская, про которую явно все знали, и опираясь на которую вели переговоры. А, значит, Нотебург, мы помним, что там штурм длился 13 часов, стены пробили только в верхней части на уровне боевого хода, а там еще 9 метров стены, которая не пробита, лестницы штурмовые, которые использовали русские войска, они не достигали, собственно, до края бреши, то есть так и не смогли забраться туда. И, ну, собственно, и на этом и закончили, да, в какой-то момент там шведский комендант Шлиппенбах, он просто начал бить сигнал о сдаче, ну, потому что у него там уже и патроны заканчивались, и много раненых, там все. Так вот, а потом они договариваются о том, что вот комендант с гарнизоном выходит через брешь, значит, с пушками, там, со знаменами, с музыкой.
С высоты 9 метров.
При том, что и для русского командования было очевидно, что, ну, нет, ну, при всем желании никто с пушкой с 9 метров падать не будет, да, ну и для шведского коменданта тем более. Но, тем не менее, вот в договоре, который они подписали, вот было написано именно так. Ну, очевидно, это какая-то традиция, которую старались
соблюдать. На бумаге именно, а фактически они вышли, наверное, все-таки через ворота.
Ну, скорее всего, да. Ворота во время осады их там засыпали землей и камнями, то есть они были непроходимы, но явно, значит, это все разгребли, потому что разгрести заваленные ворота явно легче, чем
разбить
стену до основания. При том, что разбивать стену, ну, в общем, не в интересах побеждающей стороны, да. Но, тем не менее, это, наверное, было каким-то свидетельством того, что, ну, и оправданием для коменданта, что вот он сдался на самых возможных почетных условиях, хотя были варианты. Да, ну, когда вступали в переговоры, да, значит, сигнал этот музыкальный, причем очевидно, это была какая-то мелодия, которая была известна всем военным в разных странах Европы, ну, потому что, кто знает, кто что барабанит, да, ну, вот считалось, видимо, что это какая-то очень узнаваемая мелодия, ну, поскольку записей аудио с тех пор не сохранилось, и нотных тоже, то, в общем, мы не знаем, что это за мелодия была. Можно было выбросить белый флаг. Но, вот, скажем, при описании сдач, вот музыкальный сигнал «Шамат» он встречается часто, а вывешивание белого флага довольно редко. То есть это не было вот как сегодня там, символ сдачи белый флаг. Нет, тогда это был символ там, переговоров, символ парламентеров, корабли, которые курсировали там, в Швецию и обратно с какими-то корреспонденцией во время войны, они ходили под белым флагом, но это не было таким общим местом. То есть сдающаяся там, воинская часть, она белый флаг не выбрасывала. Вот. Даже если комендант заключил договор на более-менее неплохих условиях, как, например, под тем же Дептом или из Ивангорода, когда выходил шведский гарнизон.
Победитель мог же сказать, что извините, но я передумал. Как это в Выборге было, по-моему, там Петр.
Да, да.
Там Петр там было... поменял шведам на что-то еще, и все поменялось.
Было, да, много нюансов, как известно, там читаем договор, читаем мелкий шрифт.
Да.
Потому что, значит, если вот в договоре написано, что там, все солдаты отпускаются с стрелковым оружием, то есть вот, с мушкетом. Угу. Но там же не написано, что это вот там ровно тот кремнёвый мушкет там, модели 1704 года, с которым он, значит, отвоевал всю осаду. Просто написано «мушкет». Ну, хорошо, вот на складах взятой крепости есть старые разбитые фитильные мушкеты, которые уже никто не использует. Ну, это мушкет? Мушкет. Вот тебе этот мушкет? Выходи.
А современное оружие оставь.
А современное оружие оставь, да. Естественно, шведам это крайне не нравилось, ну, вроде как все согласно пунктам договора. Вот, там некоторые солдаты шведские просто эти фитильные мушкеты тут же и бросали, потому что зачем это старье? Ну, как бы вот. Вот. Ну и там боярин Шереметьев очень трогательно, значит, царю расписывал это. Вот я им дал, значит, мушкеты хуже некуда, они, значит, расстраиваются и бросают. Он говорит, ну что же я им, значит, пошлю, значит, для них покупать новенькие мушкеты, типа, вот это ваши, значит, из вашей крепости взяты, вот с ним и идите. Вот. Ну и дальше были варианты, значит, вот выпущенный гарнизон, он идет, договорились, что он отправлен там, например, из Нарвы в Ревель, да, в Таллин или там в Выборг. Ну и здесь Петр тоже мог поднажать, да, и, скажем, вот из Нарвы, ну, из Ивангорода гарнизон вышел, и часть отправили в Ревель, а часть отправили в Выборг, хотя всех должны были в Ревель отправить. Но, очевидно, это было такое средство такой психологической войны, потому что, грубо говоря, ты вот в Выборгскую крепость, которая еще неприступная, там сидит гарнизон, который еще не выдерживал русских атак, и считает, что, значит, их взять невозможно, ты в них отправляешь какой-то отряд солдат деморализованных, которые выдержали русскую осаду, видели, что их мощная крепость пала, ну и таким образом, значит, вот...
начинает разлагать гарнизон,
да,
Выборгской крепости. Да. Но они же должны были, я так понимаю, все-таки как-то через, наверное, через Питер пройти, строящийся.
Выборг они на кораблях шли, а в Ревель, ну, часть на кораблях, часть по суше, да. Ну, при этом тоже, значит, выдали конвой, то есть какие-то драгунские эскадроны, которые должны были сопровождать.
Ну, чтобы все не разбегутся по пути.
Ну, в общем, сопровождать, но эти драгуны делали что? Они этот конвой сами ограбили, значит, и уехали потом обратно. Вот так что здесь... Да, были
нюансы. Было ли какое-то обязательство, что вот гарнизон, который вышел из крепости, он возвращается к своим, что он больше не будет вести боевые действия, или нет, он просто... То есть, это сдача крепости – это тайм-аут, то есть, вот они ушли, снова выливаются в армию Карла XII, и мы с ними встретимся в следующем сражении.
Да, было такое понятие, как отпуск на пароль, то есть на честное слово о том, что ты там не будешь больше сражаться с русской армией. Это применялось только к офицерам, и, как я понимаю, не всегда. То есть вот просто на общих основаниях, там вот гарнизонный полк выпустили, ну и да, с осознанием того, что он продолжит сражаться в рядах шведской армии против нас, и мы с ними встретимся через несколько лет, когда пойдем, значит, на ту крепость. Вот. Поэтому, да, на честное слово могли отпускать, но это не было каким-то общим...
Не налагало каких-то особых условий.
Да. Более того, были случаи, когда в одной из крепостей в Северной Германии, когда в 1710-х годах война переместилась уже вместе с союзниками в Северную Германию, и там шведские гарнизоны один за другим сдавались, из одной крепости шведские дезертиры начали выходить прям вот десятками и сотнями. Ну, как дезертир, его там приняли, допросили, ну и отпустили. Вот. И потом русскому командованию закралось подозрение, что, а может быть, они просто вот так вот выходят по одному, чтобы потом где-то собраться в одном месте и, значит, снова, значит, встать под знамена Карла XII. Ну и поэтому, значит, там было какое-то ценное указание по этому поводу дано, значит, что этих дезертиров там принимательно не отпускать, что-то такое. С другой стороны, эти там очень многие солдаты шведской армии, они были немцами, ну, как бы...
То есть разбегались по домам,
ну,
фактически.
Ну, грубо говоря, да, то есть им совершенно эта шведская служба не была близка.
Ну вот мы поговорили про осады от начала и до конца, фактически. Но вот в завершение хотел бы еще спросить про отношения между офицерами и отношения к побежденным. Потому что, вот, как мы с вами знаем, Гангутское морское сражение, когда взяты, собственно, на абордаж шведские корабли, захвачены, приведены в Петербург, проведены парадом по Неве, причем со спущенным шведским флагом и с поднятым российским флагом.
Понятно, да.
Ну а капитан-то
Эриншельд,
он же стоял на мостике, и потом его же во дворец позвали, и он сидел там в расшитом серебром костюме по левую руку от Петра Великого, празднуя, в общем-то, победу российского флота. То есть, вот насколько распространено было такое отношение, но Эриншельд-то понятно, что он еще очень красиво ответил Петру на предложение о сдаче. Вот, то есть он заслужил уважение тем, что вот он действительно сражался до конца.
Да.
Вот насколько это было принято позвать на банкет в честь победы российской армии представителей, ну, побежденной стороны, именно офицеров.
Самый известный эпизод — это там после Полтавского сражения, да, даже Пушкиным воспетый. Но я не уверен, что это было каким-то общим местом, потому что так или иначе и после сухопутных побед там весь генералитет взятый, там и офицеры, ну, не говоря о солдатах, все участвовали в, значит, в триумфальном шествии, когда их, значит, там с позором проводили, значит, по центру Москвы, да, через Триумфальные ворота, понятно, что все это было им малоприятно. Ну, а потом их просто раздавали по рукам там жителям города, где они там должны были сидеть в плену, там, выполняя какие-то работы. Вот. Поэтому я не могу сказать, насколько это было такой распространенной практикой, но, несомненно, отношения к генералам и офицерам, они были совершенно другие, чем по отношению к рядовым солдатам. Более того, вот если какой-то офицер попал в плен, то ему позволялось вести переписку, ну, грубо говоря, там офицер из гарнизона Дерпта или Нарвы попал в плен, значит, город еще в шведских руках, вот он с русским барабанщиком отправляет письмо в город хозяину дома, где, значит, у него квартира, с просьбой из, значит, его квартиры прислать ему, значит, какое-то количество его личных вещей, там, одежды там, и денег, а остальное сохранить, значит, там, до после войны, там, и вот, значит, вещи, деньги, письма от пленных офицеров, значит, на родину и обратно, они, в общем, курсировали в течение всей войны. То есть, да, здесь условия, естественно, были гораздо более вольготные, чем у рядовых.
Ну, наших рядовых, как я понимаю, шведы вообще как-то не очень за людей считали. И, насколько я знаю, известно несколько случаев, когда их просто сразу пускали в расход.
Ну, известен, пожалуй, самый такой яркий случай – это после сражения при Фрауштадте в 1706 году, когда действительно какое-то количество пленных, ну, понятно, что там в ходе боя, да, во время разгрома там многих перекололи прямо на месте, там, не беря в плен, а потом еще уже именно пленных, собранных, значит, там, в какой-то барак, их, значит, там, порядка сотни, их там закололи штыками, и, значит, один какой-то из пленных, значит, там под грудой тел спрятался, потом, значит, всю эту историю рассказал русскому послу, значит, и это как-то стало известно. Других каких-то случаев такого массового уничтожения пленных я не знаю, хотя они, в принципе, случались и с нашей стороны тоже, там, брали в плен, там, казаков, ну, когда уже там, да, часть гетманских казаков на Украине и запорожцы пристали, значит, к шведской партии, значит, вот их там брали в плен, а потом пускали в расход, там где-то в степи, и уже и вне боевой обстановки, ну да, такое было, вот, но в целом не было задачи вот прям заниматься уничтожением.
Ну, нет, что... понятно, что это не масштабы Второй мировой войны, да, никоим образом.
Никоим образом, но да. Тем не менее, да, для шведов русские могли представлять ценность как там дешевая рабочая сила, да, их даже в армию было не завербовать, потому что что, языка они не знали, там, если в шведской армии служило какое-то товарное количество саксонцев, а также французов, которые в свое время попали на службу саксонцев, значит, а из саксонской армии, значит, в шведскую попали. Ну, то есть это были, в общем, все равно военные специалисты, да, с которыми можно было объясниться, вот с русскими таких перспектив не было. Вот. Ну, а шведы, они, в общем, были вполне ценным приобретением и в хозяйстве, и в военном деле, и шведские пленные служили в русских частях и в отдаленных гарнизонах, там, и на юге, и в Сибири.
По-моему, под Полтавой же целая деревня называется Старошведовка, то есть именно вот с тех пор, то есть там именно осевшие пленные. Там
вот,
как-то...
знаешь, я это слышал об этом на уровне...
На уровне слухов, баек, да, на уровне вот слухов и баек, да, слышал тоже именно, что там...
Фактически страной не владея.
Что там шведы осели как-то, и их потомки там до сих пор обитают.
Ну, в целом, да, это к разговору об обычаях войны, в целом русское войско... ну, и русская, и украинская, там, и казаки, они занимались выводом полона, то есть вот местное мирное население, женщины, дети, мужчины, там, невоенные, да, они уводились в плен, ну, и, собственно, становились дворовыми людьми, собственно, там, господ офицеров, генералов. Их продавали на рынках, и там из Выборга, да, там казаки ввели довольно много там местного населения, которое потом в Петербурге на рынках продавалось, ну и потом они там осели в имениях русских дворян по всей России, и английский посланник Чарльз Витвард, который описывал многое, значит, в своих письмах своему правительству, он, в частности, описывал вот этот обычай, что русские офицеры выводят очень много местного шведского населения в свои имения, и, значит, это будет иметь катастрофические последствия для шведской экономики, потому что даже если по результатам войны эта территория вернется к шведам, и этих людей, значит, шведы вроде как должны получить обратно, эти люди не захотят перемещаться обратно, потому что они, значит, из северных неуютных мест, неплодородных, сейчас живут
на Украине, где-нибудь, да, где-нибудь под Белгородом,
в черноземной части России, где совершенно другие, как бы, условия хозяйствования, и, значит, таким образом шведы лишаются большой части, значит, своего населения трудоспособного, просто потому что оно не захочет. Ну, не говоря о том, что их уже могут и не отпустить, да, ну, значит, даже если их будут отпускать, то они не захотят перебираться обратно на север.
Ясно.
Ну, вот,
очень интересно. Спасибо большое. Надеюсь, что нашим зрителям тоже интересно послушать, как воевали, как договаривались в 18 веке, когда не было еще средств современной коммуникации, когда все можно было быстро сообщить. Но, тем не менее, слухи распространялись так же быстро, как и сейчас. Без интернета и без Фейсбука и других соцсетей. И как вообще взаимодействовали армия, при осадах, при сражениях, как можно было договориться и какие были в это время обычаи. В ходе лекции мы поставили несколько вопросов, на которые исследователи, специалисты или энтузиасты военной истории могут отвечать в комментариях.
Да, будет интересно почитать.
Вот. Ну, а на сегодня все. Спасибо и до новых встреч.
Да, спасибо, до свидания.